Очень рад быть в вашей церкви. Я люблю посещать маленькие церкви, потому что у них жизнь, у них отношения. Чем больше церковь, тем меньше люди знают друг друга. Сегодня я хотел бы еще раз вспомнить о реформации. Был вопрос сначала, кто праздновал Хэллоуин, да? И, слава Богу, никто не праздновал. Празднуют ли сегодня реформацию? Я не знаю, не видел, сколько рук подняло. Но вот вчера я пересматривал тезисы, которые Лютер прибил на дверях церкви у вас в Германии. И хочу спросить вас, сколько мы сегодня тезисов рассмотрим? 95 или все сведем к 5? Это шутка. Знаете, я верю в то, что сегодня реформация надо в церквях. Сегодня можно праздновать День реформации и ничего не делать. Господь простил нас, позвал нас к себе и дал нам дары. И тот день, когда мы увидим его, это самый радостный день. Я не знаю, как вы, я хочу чем больше сделать для того, чтобы чем скорее увидеть моего Господа. Не знаю, как вам здесь в Дюссельдорфе, хорошо или плохо. Ну, в Украине, скажем так, не весело сегодня. И, кстати, эти люди, которые вчера я видел в Кёльне, там многие переодевались, страшные такие, знаете, жуткие картины. Когда я был на Востоке, я все это видел вживую. И это очень страшно. Если бы человек увидел, он даже не захотел бы это на себя, извините, напять. Потому что кровь, беда – это всегда страшно. Сегодня я буду говорить о том, что делает Бог в нашей жизни, в наших сердцах, для того, чтобы эта реформация происходила каждый день. Чтобы не только праздновали, а и жили, и реформировались, или, как говорит Господь, преображались в славный образ Его. Итак, я начну Евангелие от Луки. Та же Евангелие, которое сегодня уже читалось, только 17 глава, буду читать с 11 по 19 стих. Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 по 19 стих. У меня времени мало, буду читать быстро, хорошо? «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей, и когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас!“ Увидев их, он сказал им: „Пойдите и покажите священникам“. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: „Не 10 ли очистили? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?“ И сказал ему: „Встань, иди, вера твоя спасла тебя“». Причем здесь 10 прокаженных к дню реформации. Знаете, я думал о том, какие сегодня отговорки люди находят для себя. Христиане, не берем люди, да, потому что люди – это где-то далеко. Христиане, мы, которые находим для себя, чтобы оправдать самих же себя в своих глазах, чтобы не делать то, к чему призывает нас Господь. Ну, для начала чуть-чуть расскажу, что за проблема была у этих людей. Итак, эти люди каким-то образом заболели на самую страшную болезнь, которая даже сегодня существует, и она не есть излечимая. Я не помню, сколько, очень много видов этой болезни, но мне самое страшное – это когда человек теряет чувствительность. Иногда люди думают, что боль, которая их есть в их жизни, что это самое плохое, что Бог мог придумать. Знаете, что благодаря боли мы много вещей правильно понимаем. У меня есть выражение – боль заставляет нас двигаться в правильном направлении. Я, знаете, очень раньше не любил зубного врача. Это боль, это ужас. Наступил день, когда у меня, через то, что я запустил свою ротовую полость, начали надувать флюзы. Знаете, что такое флюз, да? Это гной собирается под корнем. И что удивительно, что обезболивающее не работает, потому что гной нейтрализует обезболивающее. Я пил таблетки пригоршнями, ничего не помогало. И вот один надул, сдулся, а я ж терплю, боюсь. Второй надул, сдулся, как-то пошел, говорю, уже, знаете, когда все болит, тебе кажется, что надо быстро все решать. У меня и так мало своих зубов, через то, что я редко посещал зубного врача. И тут я прихожу к нему и говорю, что мне делать, вот дует меня постоянно вот эти флюзы. Он говорит, надо вырывать их, потому что под корнем проблема. Я говорю, нет, буду терпеть. Короче, на седьмой флюз я уже покаялся во всех своих грехах, которые были, есть и которые будут. Это было 3 часа ночи. Я подумал, что если я дотерплю до утра, я сойду с ума. Я набрал номер скорой помощи, за мной приехали, привезли меня в больницу. Пришел врач 3:30 утра, сонный, что он там видел в моем рту, я не знаю. У него был один вопрос ко мне. Где ты, чудо, до сих пор было? Я не знал, что ему ответить, и сказал в простоте, я не хотел вас беспокоить. Он говорит, так зачем же ты меня побеспокоила сейчас? Вы знаете, что боль меня заставила пойти туда. Сегодня я люблю ходить к зубному врачу. Не надо, я уже не довожу до того момента, что уже начинает болеть. Я лучше только чуть-чуть где-то увидел или услышал, или просто раз в полгода пошел к зубному врачу, пусть посмотрит, может, где-то есть трещина. Итак, в жизни этих людей жизнь дала серьезную трещину, потому что они заболели на проказу. Это значило, что они должны были жить вне города. Это значило, что обычно им выделялась какая-нибудь долина или выкопывали большую яму, они туда поселялись, или, например, пещеры, и родные спускали им еду, чтобы не контактировать, потому что болезнь очень легко передается. Представьте, человек, который потерял свою семью, который не может жить дома, который покрыт проказой, обычно это все тело гниет. Вот та форма, о которой я говорю, почему она страшная? Потому что человек, когда, например, дома, приготовляя пищу, когда он опирался на горячую плиту, только по запаху он мог понять, что он обжег или сжег себе руку, представляете? Мог человек с поломанной ногой ходить, потому что он не чувствовал боли, и все больше раздрабливать свои кости. Ну, это очень страшные болезни. И вот эти люди вместе находятся. В их жизни крах, в их жизни расчарование, разочарование. У них нет просвета, они не знают, что дальше будет. И где-то краем уха они услышали о Христе, который ходит, который кормит, который исцеляет, и у них появилась надежда. Кстати, в селение они также не могли зайти, прежде, нежели они должны были зайти. На 400 стадий, это приблизительно 300-400 метров, да, они должны были громким голосом кричать «Нечистый! Нечистый!» И кто вокруг был, они быстро все разбегались, потому что боялись этой болезни. И вот эти 10 человек идут и идут навстречу Христу. И у них одно только желание. Вы думаете, денег побольше заработать? Или, может быть, еще какие-то другие у них планы на «Мерседес»? Накопить? Нет. У них одно такое желание, чтобы быть здоровым. Интересно, как отреагировал Христос. Он говорит, идите и покажите священнику. Я представляю этих людей, что они почувствовали. Знаете, когда человек должен пойти был к священнику? Когда он увидел хоть какие-то перемены в своем здоровье. Чего идти? Что не видно? Но они послушались. Они послушались и пошли к священнику, возможно, сами не понимая, что они делают. И вот Я представляю просто эту картину. Идет 10 человек, и один смотрит на свои руки или на другого лицо и говорит: «Слушай, это невероятно, но мы здоровы». Я представляю, сколько радости в их сердце и сколько возобновленных надежд. Я не знаю, для чего Иисус выбрал именно 10 прокаженных, чтобы описать их на страницах Библии, но сегодня я буду говорить о тех 9, которых сердце почему-то не возвратилось к Господу. Какие люди сегодня ищут для себя, есть такое украинское слово, отмазки, да, или выправдания, отговорки, да. Итак, первый человек подумал, есть люди, которые думают: везунчик я просто, вот мне постоянно везет. И это не исключение. Вот везет мне, и все. Я верю в то, что все по воле случайности происходит. И то, что я везучий, это просто случайность. При чем здесь Христос? Он ни при чем здесь. Люди сегодня не думают, что то, что происходит в их жизни, связано как-то с тем, кто создал нас. Они думают, что просто везет. Я хочу рассказать одну историю, которая тоже описана в Библии. Одному царю Ахаву Бог сказал, что за то, что ты убил праведного человека, который не захотел продавать тебе вотчину, кровь твоя прольется на земле, которую ты забрал, убив этого человека. Этот царь решил обмануть смерть. Он переоделся в обычные одежды, свои одежды отдал другому царю. И когда началось сражение, описано, что искали, чтобы воевать именно против этого нечестивого царя, и не нашли его. Один человек случайно натянул лук и пульнул. Знаете, куда попала стрела? В шов между латами. Вот именно в шов. Это невозможно, чтобы попал так. Вы знаете, что случайностей не бывает. Этого человека он попросил вывести из поля боя, но поскольку битва сильно усилилась, его не смогли вывести. И кровь его лилась на колесницу. И когда он умирал, и умер уже, его привезли именно на то поле, на котором сказал Господь: твоя кровь будет тут же пролита, как и кровь того человека. В нашей жизни нет случайностей. Потому что мой Бог, в который я верю, Он вседержитель, у Него все под контролем. Вы знаете, что в Донбасском аэропорту были капелланы, были проповедники, которые проповедовали Слово Божие. И когда у них спросили, что вы можете сказать об этом всем ужасе, они сказали одну фразу: ни одна пуля, ни один осколок, ни один снаряд не летит без воли Божьей. И рассказали просто ужасающую картину. Когда человеку, знаете, там все верующие, когда начинают стрелять, все падают на колени, потому что это ужас, когда грады все перекрывают, это сплошное месиво. И вот они падают на колени и молятся за свою жизнь. А один человек решил сказать: что там ваш Бог? Никакого Бога нету. И представляете, и это на глазах у всех, когда проповедник проповедует. Летит ракета града, приблизительно около 3 метров, и сшибает именно этого человека на глазах у всех, кто слышит. Не взорвавшись, упала там возле них. Ни одна пуля, ни одна стрела, ни одна минута. Ничего в этой жизни не происходит, если Бог этого не даст. Он подумал, что это случайность. Случайности не бывает. Все в нашей жизни взаимосвязано с нашим Творцом. Второй подумал, наверное, был еврей или украинец. Они тоже любят торговаться, знаете. Он себе подумал: если я вернусь, Бог захочет что-то взамен. Правда? Ну, если я возвращаюсь, значит, должна быть какая-то обязанность. Есть люди, которые думают торговаться с Богом. Я не знаю, как в вашей жизни, в моей жизни были случаи, когда я пробовал: «Господи, если ты мне, то я тебе. Если ты мне это, то я тебе это и вот столько». Пока не прочитал одно место из Писания, где говорит Господь: «Если бы я захотел есть, то я сказал бы тебе, не все ли там олени, овцы и тому подобное, не все ли они мои? Что ты имеешь, жалкий человек? Пару евро в кармане? Немножко здоровья, на которое не можешь? Я тут, я могу, Господи. Если ты мне то, что я хочу, то обязательно я тебе». Знаете, мы не на базаре. И с Богом торговаться бессмысленно, потому что в Его руках и жизнь написана, и дыхание, и все. Экклезиаст говорит, 5 глава, я прочту: «Когда даешь обет Богу, немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели пообещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим: это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?» Вы когда-нибудь обещали что-то Богу? Кто обещал? Поднимите руку, пожалуйста. Есть такие люди, да? А теперь поднимите же одну руку, ту, что обещали, а вторую, что вы сделали. Один человек. Я нет, я не поднимаю. Потому что очень часто обещаю, а потом передумал. Переторговался. Я просто не понял, что не в моих руках все. Луки 9 глава, 59-60 стих. Луки 9 глава, 59-60 стих. А другому сказал: «Следуй за мной». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царствие Божие». Когда я впервые прочел этот текст, я вообще не понял Бога. Думаю, неужели Бог против того, чтобы похоронить своего отца? Это же нормально. Знаете, почему Христос сказал так? Интересное слово здесь есть. Прежде. Вот разреши мне, Господи, вот я точно пойду за Тобой, но, Аба, есть одно прежде. Вот это Ты мне, а я потом Тебе. Дальше ничего не говорится об этом человеке. Он нашел для себя причину поторговаться. Вы знаете, что богатый юноша, он тоже хотел Царствие Божие, но не получилось. Почему? Потому что он богат был в своем воображении. Следующий подумал так: я работаю на реабилитационном центре. Знаете, что происходит и с ребятами, которые освобождаются от наркотиков, от алкоголя, от всех зависимостей? Знаете, что с ними происходит? Они сразу же вспоминают, сколько они потеряли. Это ужас. Они говорят иногда: у нас по венах мерседесы катаются. Ну, в смысле того, что прокололи столько. Я говорю: ну, не от большого ума ты хвалишься этим. Но когда он почувствовал, что он уже здоров, когда он почувствовал, что он свободен, он начинает вспоминать, что ему надо делать. Какие перспективы открываются? Сколько границ теперь открыто? Вот туда можно поехать заработать, вот туда можно поехать заработать. А что там Христос? А зачем возвращаться? Я уже имею то, что я хотел. Мне нужен был Бог только чтобы освободиться вот от этого. Все, Боже, спасибо Тебе на этом и Auf Wiedersehen. И до свидания. 1 Коринфянам 15:19 апостол Павел, когда говорит о людях, которым Бог нужен только здесь на земле, чтобы решить все проблемы, проблемы с детьми, проблемы с отношениями, с работой, с деньгами, не знаю еще с чем. Он говорит, когда мы надеемся на Бога в этой только жизни, то мы, слушайте внимательнее, несчастнее всех человеков. А дальше идет вот этот стих, 20-й. То мы несчастнее всех человеков. Знаете, почему несчастнее? Потому что Бог по своей милости дает людям, дает больше, чем даже они просят. И Он сам говорит, что солнце восходит и над добрыми, и над какими? И над злыми. Но люди никак не подумают о том, что, может быть, Бог не пришел для того, чтобы обустроить мою земную жизнь, чтобы мне было хорошо, детям моим было хорошо. Поэтому и ученики его, когда шли после того, как он умер, и не знали, что воскрес, и не свидетельствовали самому Христу о том, какой был он сильный в слове и в деле, и дальше есть такая фраза: «А мы думали, что он восстановит царство Израиля. А мы думаем, что вот это мне надо, и вот это надо. И если это даст, это тоже будет неплохо, хорошо». Но есть больше, ради чего пришел Христос. Он не пришел решить наши проблемы. Он пришел спасти нашу душу, чтобы в вечность мы были с Ним. Следующий человек. Вот есть люди, которые благодарны всегда в сердце. Да? Вот благодарности от них физически не дождешься. А вот в сердце они всегда благодарны. Не знаю, как у вас в Германии, у нас в Украине очень часто повторяют одну фразу. Вот вы молитесь, вы ходите в дом молитвы, это все не надо, это все на показ, это людям нет. Главное, чтобы вера была в сердце. И все. Теперь, жены, представьте, что ваши мужья приносят вам зарплату домой только в сердце. Что чувства, которые есть у них, только в сердце. А вы им взамен в сердце, извините, в сердце кормите их, ну и делаете все необходимое, только в сердце. Скажите, пожалуйста, к чему такая жизнь в сердце приведет? Как минимум к разводу, правда? Вот когда мы говорим, что наша вера в сердце, а Бог, Матфея 12:34, говорит, от избытка сердца, что делают уста? Они говорят, если я люблю свою жену, мне хочется об этом говорить. Если я люблю своих детей, мне хочется об этом говорить. Мне хочется что-то им сделать. Вот я скоро поеду домой, я везу кучу подарков. Я себе ничего не покупаю. Знаете почему? Потому что я люблю свою семью. И у меня вера не в сердце только. Я везу подарки, потому что я люблю. Моя вера как-то является. И вопрос простой. Как является сегодня моя вера? В чем она проявляется физически? Или она только спрятана в сердце? Следующий подумал Луки, 14 глава, 18-19 стих. Некоторые моменты будут очень похожи. 14 глава, 18-19 стих. Идет речь о большом пире, да, на который позвал хозяин, чтобы приглашенных позвали. И 18 стих. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И пропустил что-то. Другой сказал: «Я купил 5 пар волов, 19-й, спасибо, и иду искать, испытать их, прошу тебя, извини меня». Интересно, что человек, когда покупает, мне кажется, что он перелопачивает как минимум весь интернет. Правда или нет? Спрашивают у друзей, а эти люди вот так вот, не глядя, купили землю, купили пятилошадный Мерседес там и женились. И у них нашлись проблемы, которые надо сегодня и сейчас уже решать. Следующий подумал просто, что есть чем заниматься. Вот есть проповедники, пусть они занимаются проповедью. Есть пастора, пусть занимаются душепопечением и пасут этих овец. Есть евангелисты, пусть проповедуют. Ну и что, что Христос сказал, и так идите и научите все народы. Обращение ко всем верующим, не к пасторам только. У меня много их хабе филь цутурн, я, кенау. Я имею много дел. Вот те, которые освобождены, которым нечего делать в Германии, пусть и не работают. У меня есть чем заняться. Следующий очень интересный человек, который имеет программатический состав ума. Он думает, это не приносит прибыли. Знаете, что христианство не приносит прибыли? Что делать бизнес, не знаю, как у вас в Германии, вот в Украине делать бизнес украинцам, верующим, очень тяжело. Знаете почему? Потому что весь бизнес построен на лжи. Весь. Начиная от границы и заканчивая самой последней инстанцией. Весь на лжи, на взятках и тому подобное. Это вся система такая. 9 глава, 57-58 стих Луки. Чтобы не быть голословным, мир не поменялся. 9 глава Луки, 57-58 стих. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел!» Иисус сказал ему, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову. Пойдешь?» Перспективы никакой вообще. Что туда ходить? Зачем заниматься тем, что не приносит никакой прибыли? Следующий подумал, идти против толпы – это очень опасно. Я представляю, как билось его сердце. Он видит, 9 человек уверенно шагает в одном направлении, найдя себе какие-то отговорки. И вот один какой-то там самарянин, он чон выпирается. Если я сейчас пойду в том же направлении, меня засмеют. Что скажут эти 9? Что скажут мне родные? Что скажут на улице? Ты что, с ума сошел? У нас говорят, знаете, как иногда, ты что, самый рыжий, тебе больше всех надо? Толпа – это страшная сила. Однажды в Белоруссии после футбольного матча толпа шла со стадиона, очень много тысяч человек. И кому-то в голову взбрела, извините за выражение, дурная мысль, крикнуть, что на стадионе бомба. Это было где-то приблизительно 10 лет назад. Знаете, что произошло? Народ начал ломиться в эти проходы. Знаете, что дальше произошло? 19 девочек, юных, они затоптали до смерти, боясь за свою жизнь. Толпа – это страшная сила. И если бы не Бог, то я бы даже сюда не вышел. Когда-то мне мой пастор говорил, что у тебя есть дар проповедника. Я тоже для себя находил много отговорок. И одна из них была, знаете, какая? Я панически боялся народа, людей. Меня в школе как-то пригласили спеть. Я вышел, посмотрел, что на меня смотрит 500 глаз. И выключился свет у меня. Я испугался. Я труслив. Очень. И если бы не Бог, я так и остался быть трусом. Потому что идти против толпы – это серьезный вызов. Говорят, что дохлая рыба только плывет по течению. Если она живая, она плывет против течения. Деяния апостолов 19:32. Это как люди боятся толпы, и они всегда ее организовывают. 32 стих, 19 глава. «Между тем, одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались». Тогда это неуправляемая страшная сила, и идти против нее – это вызов всегда. Следующий подумал так. «Я не очень плохой человек. Вот в моей церкви люди, которые прокололись больше, чем я прожил. Представляете себе? И просидели некоторые больше, чем я прожил. Мне 44 года. Они прокололись больше, чем я прожил. Вот им Бог, конечно, надо. Это 100%. А мне, я вам расскажу, какой я хороший был. Значит, будучи неверующим, я не выпил даже полстакана пива за свою жизнь. Будучи неверующим, я не выкурил ни одной сигареты. Представляете, какой я хороший? Будучи неверующим, я не гулял налево и направо, как делали мои сверстники. Я знал, что где-то есть моя, Богом мне предназначенная, будучи неверующим. Я ее ждал. Вот какой хороший был. А еще я отлично учился в школе. А еще я спортсмен. Активист и просто хороший человек. И когда посмотреть на этих людей, которые прокололись, пропили, и знаете, я думал, я всегда думал, что наркоманы и алкоголики – это дурные люди, извините за выражение. Они просто вливают в себя, губят свою жизнь. Зачем? И мне кажется, что Богу ничего не остается, как только спасти такого хорошего человека. Со всех сторон хороший. Соседи в пример ставили своим детям. Только не знал никто, кто я есть в действительности, кроме самого Господа. Однажды я прочитал правду о себе. Хотите, я вам прочитаю тоже? Чтобы мы знали правду о себе. Исаия, 64 глава, 6 стих. Портрет, который Господь рисует, правду о мне. 64 глава Исаии, 6 стих. «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас». Вы знаете, если мы, христиане, сегодня не будем бороться со своими похотями, они нас не просто съедят, они нас сожрут. Похоти съедят нас, не оставив ничего. Но здесь я хотел бы на немножко другой акцент сделать. Вот написано, вся наша праведность, как запачканная одежда. Ну, я недавно запачкался был. Ну, маленькое пятнышко, ну, подумаешь, там пятнышко. Я его быстро вытер, и все. Знаете, что здесь говорится, когда говорится о запачканной одежде? Когда взять оригинал, там сказано... Прежде нежели объяснить, скажу вам, вы жертвуете одежду где-то за границу, беженцам там или еще кому-то там, жертвуете? Вот что вы делаете с ней, когда вы жертвуете? Стираем, конечно. Зачем грязную одежду кому-то? Ну, бывает иногда немножко там она припачкана, да пускай идет. Все равно, что там люди нуждаются, они уже знают, что с ней делать. Слово, которое здесь употребляется «запачканное», в буквальном смысле говорится, что запачканное месячной кровью. Кровью месячной. Все взрослые люди понимают, что это, да? А теперь скажите, пожалуйста, вы пожертвуете одежду, которая запачкана вот месячными? Я бы нет. Мне стыдно было бы. Знаете, что происходит, когда мы хвалимся своими, что мы такие хорошие? Вот мы приносим вот эту одежду, запачканную месячным, и говорим: «Господи, посмотри, какой я праведный!» Ну, небольшое пятнышко здесь есть. Вся наша праведность, как запачканная одежда, вся. Мы иногда думаем, что Бог нам обязан. Вот то, что я пришел к Нему, это я сделал Ему большое, не знаю, как это, одолжение, да, спасибо. Он теперь мне всю жизнь должен будет. Я же соизволил прийти к Нему. Знаете, что Библия говорит? Если ты мудр, мудр для себя. Если ты глуп, один потерпишь. Что Богу с того, что я праведен, скажите, пожалуйста? Ничего. Кроме головной боли, мне кажется, я Ему ничего не приношу. Не приношу. Потому что у меня какие-то постоянные проблемы. Я их сам создаю, а потом говорю: папочка, помоги мне, пожалуйста, решить здесь. Создал несколько проблем, не знаю, как, что и делать. Бог нам не обязан. Есть еще одна, последняя категория людей. Это люди пожилого возраста. Их в церкви есть немного, но они есть. Обычно, вот когда уже немножко так к 50 годам, уже так бегать особенно не хочется, где-то выходить во двор тоже, ну, погуляем чуть-чуть так вот где-то возле дома, ну, и все на этом. Есть молодые братья и сестры в церкви, пусть они полны сил, энергии и энтузиазма. Кстати, энтузиазм, интео, это значит в Боге находить вот эту жизненную силу. Ну, а у меня уже все. Так сказать, я уже жду. Скоро день Господень, не знаю. Я читаю в Библии об одной пророчице, молитвеннице, Анне. Ей было 80 лет. Кому из присутствующих 80 лет есть? Есть? Нету. Ну, значит, тогда эта проповедь нам есть, да? А если есть, то и вы включены в тот же список. Знаете, что она делала, когда она ничего не могла делать? Она была женщиной, она не могла нести какого-то служения. Она была уже в годах, и она решила, что она каждый день будет в храме молиться. Она нашла свое призвание. Она прожила несколько лет со своим мужем, а потом всю себя посвятила Господу. И до последнего дыхания ходила в храм и находила, за кого молиться. Братья и сестры, если для меня оправдание сегодня возраст, то поверьте, что у Бога есть план по отношению ко мне. Теперь скажите, пожалуйста, почему эти 9 человек нашли для себя причину? Как вы думаете? Это вопрос. Почему они нашли для себя причину? Сложный вопрос? Каждая причина, которую я называл, имеет глубже корни. То, что люди говорят, есть нечто глубже. Вот скажите, пожалуйста, если бы я не любил своей жены, как вы думаете, мне бы хотелось ехать домой? Если бы я не любил своих детей, мне хотелось бы быть с ними? И только любовь, где бы я ни был, я молюсь за них, я думаю за них, и я ищу возможности, чтобы быть вместе. Когда пришел один человек к Иисусу Христу и сказал ему: дай мне пару тезисов на день реформации. Какая заповедь большая? Он в самую точку ответил: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всем разумом Твоим и всем своим естеством. Вы знаете, это не просьба, и это не пожелание. И это, ну, если выйдет, полюби, а если не выйдет, то не люби. Ну, ладно, обстоятельства так сложились. Это активная форма глагола, которая говорит о том, что это надо делать христианам. Вы знаете, что если мы ничего не делаем для того, чтобы строить отношения в семье, знаете, что происходит? Мы их рушим. Если кто-то думает, что ничего не делая, ничего не происходит, это неправда. Второй закон термодинамики говорит, что все приходит к упадку, к разрухе. И если я сегодня не строю отношения, то я их разрушаю. Если я сегодня не учусь любить Господа в тех обстоятельствах, которых Он мне послал, со всеми этими проблемами, то любви от этого больше не станет. Мы сегодня можем праздновать День Реформации, забывая о том, что она должна происходить каждый день. Полюби Господа Бога. Скажите, а за что Его можно не любить? Что Он не сделал сегодня еще для нас? Чего Он не додал? Полюби Господа Бога твоего. Домашнее задание. Как вы думаете, почему Христос сказал, спросил, вернее, где 9? Сейчас не давайте. Дома подумайте над этим. И второй вопрос. Где из этих 10 я нахожусь сегодня? И пусть Бог благословит, чтобы, празднуя День Реформации, каждый день, каждый миг, который посылает Господь, благодарить Господа и учиться любить Его. Аминь. Нет подобного Тебе. Невозможно не влюбляться в Тебя, смотря, Господи, на Твою жертву, на Твою любовь, которая не всегда понятна. Она превыше нашего сознания, нашего ума. Господи, Ты дал нам больше, чем мы заслуживаем, и это правда. Мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас любить, и те обстоятельства в жизни, которые Ты посылаешь, Ты посылаешь, Господи, для славы Своей и для того, чтобы мы учились любить Тебя в этих обстоятельствах. Помоги нам не искать оправдания для себя. Помоги нам, Господи, благословлять святое имя Твое. Помоги нам прилагать все усилия, чтобы учиться любить Тебя не в сердце только, а в словах и в действиях. Да будет Твое имя благословенно, и да будет Тебе вся слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.